Рит Радио Свобода. В эфире 660-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Кубок Первого канала.
Украина торжествует и надеется на будущее.
Российский баскетбольный чемпионат.
Сергей Кущенко убежден, интрига возродится.
Программа Кирсана Илюмжинова в действии.
У ФИДЕ хорошие перспективы,
полагает Роберт Воскоричан.
Вячеслав Колосков. Годы, люди, футбол и хоккей.
Часть вторая. Чем живут ФИФА и УЕФА?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, мы познакомим вас с новостями уикенда.
Хоккей с мячом. В Москве завершился очередной чемпионат мира. Второй год подряд турнир проводился в России, в прошлом году в Кемерове. И вновь звание сильнейшей команды мира завоевали хозяева. И на сей раз в решающем матче россияне обыграли шведов, теперь со счетом 6-1. Бронзовые награды в активе сборной Финляндии, которая одолела команду Казахстана 8-3. Место в группе А сохранила Белоруссия, одержавшая победу над сборной США 6-4.
Биатлон в Руппольдинге завершился молодежный чемпионат мира, в котором проходили состязания в двух возрастных категориях – юниорской и молодежной. Всего были разыграны 16 комплектов наград, и подавляющее преимущество в общекомандном зачете на стороне сборной Германии. Немецкие биатлонисты завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. У французов 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. У россиян – 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. Трехкратным чемпионом мира стал Антон Шипулин, дважды победивший в индивидуальных стартах, а также в составе эстафетной команды. По одной высшей награде чемпионата у представителей Белоруссии и Италии. Кроме того, призерами первенства становились биатлонисты США, Чехии, Словакии и Австрии.
Прыжки с трамплина. Летающие лыжники на протяжении двух дней состязались на этапе Кубка мира в Японии на трамплине Саппоро. Оба раза там побеждал австриец Томас Моргенштерн, а вторым становился финн Янни Хаппанен. Третьи места занимали в субботу австриец Мартин Кох, в воскресенье норвежец Андерс Бардаль. На счету же Моргенштерна теперь 9 побед в сезоне, и в общем зачете он более чем на 600 очков опережает идущего вторым финна Янни Аханена.
Горные лыжи. Женщины провели уикенд в Швейцарии. В субботу в скоростном спуске тройку призеров составили Тина Мазе из Словении, Мария Холаус из Австрии и швейцарка Лара Гуд. А в воскресенье в супергиганте на пьедестал почета поднялись канадка Эмили Брайден и австрийки Элизабет Гёргль и Ренате Гёчель. В общем зачете продолжает лидировать другая представительница Австрии Николь Хосп.
Мужчинам же, собравшимся в Валь-д'Изере, удалось посоревноваться только в воскресенье. В суперкомбинации победил американец Боди Миллер, а два других призовых места заняли хорваты Ивица Костелич и Натко Знчич Дим, впервые в карьере попавший на пьедестал почета.
Итоги завершившегося в Израиле футбольного турнира на Кубок Первого канала, в котором в финале играли украинские клубы, подводит киевский обозреватель Максим Максимов.
На третьем по счету Кубке Первого канала произошло несколько знаменательных событий. Сначала под руководством Юрия Семина киевская «Динамо» впервые выиграла в Израиле, да еще и у московского «Спартака». До этого были сплошные ничьи. Во-вторых, впервые финал был чисто украинским, и это сделало его еще более принципиальным. Хотя сначала предполагалось, что руководство «Динамо» совершенно ни к чему так рано открывать карты. К тому же «Шахтер», вот уже 2 года не выигрывавший у киевлян, мечтал об убедительном реванше. И, наконец, что немаловажно, к Семину пришла первая крупная победа. Финал выдался замечательный. Вполне возможно, что этот успех позволит ему в более оптимальные сроки сплотить коллектив для поиска новой «Динамовской» модели. Если предположить, что учредители Кубка Первого канала с самого начала планировали организовать соревнования между лучшими клубами Украины и России, то в этом году уже после первого игрового дня турнир закончился досрочно, так как и «Шахтер», и «Динамо» уверенно победили своих российских оппонентов. И хоть 3 года назад такой исход можно было предвидеть, вряд ли только ради украинского финала россияне стали бы тратить столько усилий и немалых средств. Конечно, в Украине не могли не радоваться своему неожиданному превосходству над россиянами, хотя наиболее трезвые футбольные умы прекрасно понимают, что результаты украинско-российских поединков не совсем реально отражают сложившееся соотношение сил. Просто «Спартак» и «ЦСКА» оказались хуже готовыми к турниру, причем не только физически, но и психологически. Это объясняется принципиальными отличиями календарей чемпионатов. В России занавес опустили еще в ноябре. Команды были распущены, и к новому сезону начали готовиться подчас совершенно новые коллективы. Именно поэтому в Израиле в составе «Спартака» и «ЦСКА» мы обнаружили совершенно неизвестных новичков, которым еще только предстоит обживаться в новых для себя условиях. В Украине футбольный чемпионат, который проводится по другой формуле, еще не закончен. И хоть нельзя сказать, что дела у его лидеров, вылетевших из Еврокубков, так уж хороши, однако и «Шахтер», и «Динамо» не собираются кардинально перестраиваться на ходу, перекраивать составы, приглашая большое количество новичков. Здесь не знают, к чему приспособить имеющихся в наличии легионеров. Тренеры решаются лишь на косметический ремонт. У киевлян этот процесс происходит заметнее, так как Юрий Семин исподволь пытается подвести команду к своему видению игры. Мирча Луческу в более выгодном положении, так как в его хозяйстве своя игра уже поставлена, осталось лишь слегка мотивировать игроков. Украинский финал имеет для команды особый подтекст. Если тоже «Динамо» откровенно мечтало во что бы то ни стало обыграть «Спартак», до особого желания сразиться с «Шахтером» они не высказывали. Такое уже было 2 года назад, когда киевляне наотрез отказались играть с «Горняками», буквально заставив организаторов провести турнир по удобной для себя формуле. Однако это им в дальнейшем так и не помогло, и чемпионом Украины стал «Шахтер». Трудно сказать, чем обернется нынешний их успех в Кубке Первого канала. Можно лишь предположить, что в случае весенних неудач регламент следующего КПК наверняка будет пересмотрен. Но если не придут победы и осенью в матчах Еврокубков, то громкую январскую победу вряд ли кто-нибудь помянет не злым тихим словом. И еще, думаю, организаторам на глазах, теряющим зрительскую аудиторию в Израиле, предстоит всерьез подумать, прежде чем снова приглашать команды на турнир. К тому же неизвестно, пройдет ли вообще турнир в следующем году и каким будет его регламент. «Это будет зависеть от генерального директора турнира Алексея Спирина», сказал Абрамович после финала. К беседе подключился владелец Днепропетровского «Днепра» Игорь Коломойский, заявив, что в следующем году его команда обязательно сыграет на Кубке Первого канала. «Через год наш клуб приедет в Израиль в качестве участника. Открою секрет. Мы с организаторами предметно обсуждали этот вопрос и, кажется, достигли взаимопонимания». Конец цитаты. Присутствие Днепра и расширение представительства украинских клубов повысило бы интерес к турниру, считает Абрамович. Как бы ни складывались обстоятельства, Кубок Первого канала с каждым годом все дальше задвигает в тень Кубок Содружества. Вызывая вначале щемящую ностальгию по советскому футболу, этот турнир преследовал некие политические цели, однако со временем превратился в своеобразную ярмарку-продажу перспективных футболистов. И именно там киевские «Динамовцы» присмотрели своих будущих «Джокеров» – белорусов Хацкевича и Белькевича и грузина Каладзе. Сегодня же турнир вообще вытеснили из Москвы в Питер, и существует опасение, что вскоре он может перевоплотиться в банальную ярмарку тщеславия. Ничего не поделаешь, стоит спорту пойти на поводу у политиков, на арену выходят другие ценности.
Украинский обозреватель Максим Максимов к итогам Кубка Первого канала.
Мы не так часто рассказываем о мужском чемпионате России по баскетболу. По той причине, что в центре внимания всегда оказываются Еврокубки. Но вот в паузе международных соревнований прошли важные матчи первенства страны. Слово Елене Приходько.
Воцарившееся в Еврокубках временное затишье календарь российского баскетбольного чемпионата использовал по полной программе. На субботу был запланирован центральный матч тура, который стал и главным для регулярного сезона в целом – ЦСКА-Химки. А накануне были сыграны встречи команд, ведущих борьбу за 3-е место в чемпионате России. Подмосковный «Триумф» отправился в гости к пермскому «Урал-Грейту», а московская «Динамо» принимала у себя казанский «Уникс». До начала этих встреч казалось, что итог будет вполне предсказуем. «Триумф», к примеру, уверенно занимает 3-ю строчку в турнирной таблице, тогда как его соперник идет только на 6-м месте. К тому же у «Урал-Грейта» в лазарете числилось 4 игрока – Вишневский, Плиснич, Чернов и Суровцев. Вполне обоснованно можно было ожидать не слишком упорной борьбы и победы областников. Но, с другой стороны, пермяки выиграли 7 последних домашних матчей, и вряд ли команда была настроена нарушить столь славную традицию. В общем, так или иначе, но в итоге «Уралгрейд» вновь одержал победу на своей площадке. При этом преимущество хозяев паркета по ходу игры достигало 22 очков. После матча наставник «Триумфа» Станислав Еремин признал, что пермяки показали отличную защиту и разумное нападение, а кое-кто из его игроков решил, что победа уже в кармане, когда стало ясно, что в составе «Уралгрейда» нет Вишневски и Плеснича. Удивительно, но прямые конкуренты «Триумфа» в борьбе за третье место, столичные «Динамовцы», также потерпели поражение. Притом было бы оно столь же сокрушительным, как и у предыдущей пары, если бы казанцы не растеряли концентрацию и при плюс 18 в середине третьей четверти не пропустили 17 безответных очков. Чего же после этих результатов можно было ожидать от встречи ЦСКА и Химок? У армейцев из-за травм отсутствовали Смодиш, Савразенко и Воронцевич, а из-за ограничения на легионеров не смогли принять участие в игре Зизис и Шпигель. У химчан вне заявки остались Веремеенко, Ранника и Савков. Впрочем, на качестве борьбы и зрелищности эти потери не сильно отразились. После матча главный тренер ЦСКА Торо Мессина признался, что настраиваться на эту игру его подопечным было достаточно трудно, ведь полтора месяца назад ЦСКА в гостях буквально разгромил Химки, не испытав ни малейших трудностей. Что смогут сделать подмосковные баскетболисты сейчас, когда речь идет фактически о решающем матче сезона? В какой-то момент пришлось ловить себя на мысли, что, видимо, игры этого тура несчастливые для фаворитов пар. ЦСКА уже в конце первой десятиминутки пропустил Химки вперед. Всю встречу вел в равной борьбе и только под конец четвертой четверти добился чуть более комфортного преимущества в 9 очков. Но две потери армейцев вернули интригу на площадку, разрешение которой случилось только на последних секундах в пользу ЦСКА. И хотя за 8 туров до окончания регулярного сезона никто из руководства команд не скажет, что завоевал титул досрочно, по сути так оно и есть. У ЦСКА впереди встречи преимущественно с командами из нижней части турнирной таблицы, которая разбавляет только подмосковный «Триумф». Зато у «Химок», уже имеющих 2 поражения против 1 у ЦСКА, впереди настоящие битвы. Гостевая встреча все с тем же «Триумфом», домашняя с «Униксом» и «Динамо», а также поездка в Пермь, где, как мы теперь знаем, выступают игроки, очень не любящие проигрывать дома. Так что скорее верится в интригу вокруг борьбы за 2-е и 3-е места, нежели в возможность ЦСКА потерять первое. Президент клуба Сергей Кущенко, хоть и считает, что команда не может постоянно играть на одном уровне, верит, что хороший микроклимат, созданный в коллективе, способен сгладить все игровые проблемы.
Ну, понимаете, это такой профессиональный спорт, он не может быть всегда на одном уровне. Там, любая команда, где собраны максимально там, качественные игроки того и другого, или другого вида спорта, Челси – это яркий пример, много за 2 года собирает качественных игроков, делает хорошую команду, но она не проходит в какой-то важный круг. И мое четкое убеждение – это, несомненно, собственно говоря, фактор психологического настроя внутри команды. Сегодня, может быть, все хорошо везде, но если нет контакта между людьми в раздевалке, там, с тренером и так далее, нет ничего, все закончится на этом. Не было до этого матча никакой там мандража, все достаточно уверенно шли к тому, что сегодня надо победить для того, чтобы победить именно для команды, там, для клуба, понятно, очередной титул. И если раньше можно было к этим титулам так относиться, то сейчас это просто дорого, на самом деле дорого. И ЦСКА не фаворит в плей-оффах, это надо тоже понимать, потому что у нас там еще есть Евролига, у «Динамо» есть серьезные там матчи в Улебе, «Химки», «Урал» набирает обороты, то есть невозможно сказать, то есть плей-офф этого сезона еще улучшился относительно того, и плей-офф это совершенно иные ощущения. Поэтому, вот еще раз говорю, каждый российский титул, это уже надо приучать и понимать, что это уже настолько качественно и настолько ценно.
К комментарию Сергея Кущенко хочется добавить несколько слов о молодом центровом ЦСКА Анатолии Каширове. В субботу он выдал уже 2-й потрясающий своей полезностью матч. После травм Смодиша и Савразенко ЦСКА испытывает серьезные проблемы в борьбе под щитами. Точно так же, как это было несколько лет назад, после неудачного приземления на ногу Андерсона. Тогда любителям баскетбола явился совершенно другой Савразенко. Сегодня открылся Каширов. Как вы наверняка помните, сборная России по баскетболу сенсационно завоевала золото чемпионата Европы. Впереди Олимпиада, и никакой уверенности, что после достаточно долгого курса восстановления Алексей Саврасенко успеет выйти на прежний уровень. В этом свете прогресс Каширова кажется лучом света в туманной олимпийской перспективе россиян.
Елена Приходько и президент ЦСКА Сергей Кущенко с уверенностью в возрождении интриги в чемпионате России по баскетболу.
Пришел черед нашей постоянной рубрики «Экономика большого спорта», которую, наверное, пора уже нам трансформировать в рубрику «Экономика и политика большого спорта», которую курирует эксперт Роберт Воскиричан. Напомню, что в предыдущей программе мы говорили о шахматах и обещали сегодня продолжить эту тему. Перспективы, экономические перспективы этого вида спорта на ближайшее время как раз-таки господин Воскиричан и обрисует. Вам слово, профессор.
Спасибо, Дмитрий. В прошлый раз мы говорили довольно подробно о том, как готовился и за счет каких ресурсов Илюмжинов одержал победу. Сейчас, мне кажется, имеет смысл более подробно остановиться на этих тонкостях, на этих нюансах. И здесь, вот именно в этих тонкостях, и кроется ответ на ваш вопрос, а какие перспективы могут быть в связи с такой вот победой, потому что он же не просто что-то обещал. Если это демократический лидер, с поправкой на ветер, я подчеркиваю, но он что-то должен делать, чтобы, по крайней мере, хоть частично, но соответствовать тем обещаниям, которые были даны.
Итак, давайте напомним в двух словах о интриге выборов президента ФИДЕ, последних выборов президента, да, шахматной международной, да, федерации. Вы сказали о том, что господин Илюмжинов обратился к помощи одного пиар-агентства, затратил на услуги этого агентства не такую большую сумму, как
примерно
можно было предположить,
тем не менее
одержал более чем шестикратную победу над своим соперником.
Да, да. Даже я назову эту цифру, она оценочная, потому что я, естественно, не знаю точного, ибо это коммерческая тайна. Но это примерно миллион условных единиц американских долларов. Ему обошлось. По сравнению с теми 3-4 миллионами, которые он тратил на поддержание штанов в шахматном мире, назовем это так, конечно же, относительно небольшие деньги. Мы говорили о том, что он отказался от идеи «Россия противостоит всему миру», что некая шахматная НАТО образовала. Даже такие были. У нас же очень много последователей талантов господина Губерниева. И такие разговоры ходили, что шахматная НАТО против там несчастной...
Ну, мировые заговоры, понятно.
Ну, и понятно, и так далее. Да. Они этого ничего не... И правильно сделали, потому что если бы они пошли этим путем, то точно бы проиграл. Он выбрал путь общения с максимально большим количеством респондентов. А так как 156 федераций, я уже говорил, и самое интересное, что в момент выбора... Перед самым моментом выбора назначаются делегаты, поэтому работать с каким-то делегатом, который точно приедет через 4 месяца, вся кампания длилась около 4 месяцев, да, в подготовительный период, невозможно. Поэтому был выбран путь работы с широким кругом шахматистов. Было обыграно название ФИДЕ и придуман лозунг «Chess Fidelity», «Верность шахматам». Я вам говорил о цветовой гамме. Выбрали синие. Белый цвет, который в большинстве культур мира ассоциируется с верностью, с надежностью. Более того, есть и такой нюанс. Он же, мы говорим, он баллотировался в короли шахматного мира, а выбрал он образ пешки, представляете? Дескать, тем самым они подчеркивали то, что он как бы рядовой боец за шахматное дело во всем мире. То есть довольно еще хитрый ход, я бы сказал. Далее, мы говорили о том, что был запущен сайт под тем же названием, под тем же лозунгом. Верно шахматам, Chess Fidelity, ChessFidelity.com. И на этом сайте общались с максимально большим количеством респондентов, что ли. И причем не только с крупными гроссмейстерами, на которых ставку делал его соперник Бессел Кок, но и с менее известными, вплоть до шахматистов, которые играют в каких-то региональных турнирах и так далее. Причем поначалу сайт не воспринимался всерьез соперником. Но когда на этом сайте стали появляться серьезные аналитические материалы, направленные против концепции Бессела Кока, то сам Бессел Кок стал отвечать на сайте своему противнику Илюмжинову, что было первой, так сказать, победой. Второй очень сильный ход во время шахматной олимпиады в Турине. Они создали информационный центр и тоже назвали его Fidelity. И этот информационный центр выпускал газету и в электронном виде, и в бумажном виде. То есть в смысле информационного сопровождения он начисто переиграл Бессела Кока. После того, как удалось переиграть соперника на информационном и пиар-поле, начисто причем, вот тут уже вступила в бой, в дело тяжелая артиллерия. А именно, после того, как почва была унавожена, удобрена, что называется, вот тут выкатили программу развития шахмат. Это очень серьезный документ, который предполагает несколько направлений. Первое – улучшение имиджа шахмат в мире, пропаганда шахмат. Второе, очень важный момент, развитие корпоративного спонсорства, то есть привлечение денег, это сильная сторона, конек, я бы сказал, Илимжинова. Третье, внесение шахмат в список олимпийских видов спорта. И четвертое, развитие социальных шахматных программ, то есть программ по развитию шахмат. Обеспечить шахматными досками, там, ну, комплектами вместе с фигурами, естественно. Вот эти четыре пункта. Каждый по отдельности, сам по себе, это целая программа. Но все вместе они уже доказали и выборщикам, а выборщики это представители федерации, что с этим человеком можно иметь дело. А так я вам говорил, 156 выборщиков от 156 федераций, то ясно, что европейцы и североамериканцы были в меньшинстве. Блаттер, например, вот этим приемом очень четко пользуется на уровне ФИФА. А его младший партнер Платини УЕФА сделал ставку на бедные федерации Восточной Европы. То это известные, так сказать, мы не будем зацикливаться на этом, но просто вспомним о том, как это все было. Примерно год назад, кстати сказать.
Есть какая-то информация о том, что привлечены были посредством Кирсана Илюмжинова средства для поддержания развития шахмат в странах третьего мира?
Он это делал до выборов, он это делал во время выборов, это он делает всегда, потому что у него есть четкая концепция. Он может удержаться в том случае, если он будет финансово интересен тем, от кого зависит его пребывание в этой должности. Я еще раз подчеркиваю, вот это вот прекрасно, на мой взгляд, пиар-компания и предвыборная кампания не отменяет фундаментального факта, что Илюмжинов пришел как сильная экономическая фигура в ФИДЕ, и таковой остается. Просто пиар и вот эта вот программа, которую компания консалтинговая для него подготовила, усилили еще больше его позиции, сделали практически незыблемыми.
Вот. Ну, понятно, Илюмжинов в значительной степени скорректировал свой publicity, если так можно сказать, и мировых шахмат, имидж, но обеспечить, скажем, шахматными досками значительно же проще, чем, скажем, футбольной тоже экипировкой,
предположим. Ну, я согласен, что шахматы, в смысле затрат на поддержание процесса, сильно отличаются от футбола в сторону понижения. Если хочешь быть равным среди тех, кто исповедует некие демократические принципы, ты должен...
Таким и становиться.
Да, вот другого выхода нет.
Таким. Совершенно верно. Ну вот, резюмируя сказанное профессором Робертом Воскиричаном, можно сделать вывод, что в мировых шахматах, наконец, спустя длительное время появился, если так можно сказать, свет в конце тоннеля, и появился мощный стимул к тому, чтобы молодые шахматисты стремились к достижению максимальных результатов и с точки зрения игры, и с точки зрения, быть может, даже повышения призового фонда, что тоже не самое последнее, в общем, дело. И подтверждением тому как раз-таки успешное выступление молодых шахматистов на недавнем турнире в Эйконзе.
А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии объявлено о прекращении контртеррористической операции. По сообщению оперативного штаба республики, ограничения, введенные на время операции, отменяются с 16 часов воскресенья. Особый режим действовал в ряде районов Ингушетии с 25 января. В Назране неизвестные обстреляли группу сотрудников милиции, ранив 3 человек. Ранение получил также оказавшийся рядом местный житель. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Судьба экипажа российского судна, захваченного у побережья Сомали, по-прежнему неизвестна. На борту 4 россиян и 2 граждан Великобритании. Сообщается, что владелец судна, сахалинская компания, ведет через посредников переговоры об условиях освобождения экипажа. Помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало заявил, что участившиеся пиратские нападения подтверждают необходимость присутствия российских боевых кораблей в различных районах Мирового океана. В Дербентском районе Дагестана в результате аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 тонн нефти. Часть нефти попала в реку Рубас, впадающую в Каспийское море. В Петербурге уровень воды в устье Невы в воскресенье днем превысил норму почти на 2 метра. Была подтоплена набережная реки Карповки на Петроградской стороне. Уровень воды начинает спадать. В Сербии проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства баллотируется нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. Число жертв взрыва на железнодорожном вокзале в столице Шри-Ланки Коломбо достигло 10 человек. Около 100 получили ранения. Бомбу взорвала на платформе «Смертница».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Сейчас мы познакомим вас со второй частью нашего обстоятельного разговора с почетным президентом Российского футбольного союза, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым.
Сегодня речь пойдет в основном о деятельности УЕФА и ФИФА, направленной на решение множества постоянно возникающих проблем во взаимоотношениях клубов и национальных федераций. Естественно, проблем прежде всего организационных и финансовых.
На этот раз содержание разговора абсолютно конкретно и актуально, что называется, на злобу дня. Итак, предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы с Вячеславом Колосковым.
Как в хорошем сериале, мы остановились на самом интересном. Начали только с Вячеславом Ивановичем про все эти внутренние проблемы УЕФА. Вы сказали, что вот вес клубов хочет как-то потянуть, ну или хочет, или это может быть он вынужден. Вот все эти тенденции, уже 14 уже давно расширилось, уже приглашают туда всех, и киевская «Динамо», который, естественно, отказался, это понятно, у них чемпионат Европы предстоит. Ну, ЦСКА тоже очень гордится, что его призвали. Вот это что означает? Что вот они свой вес так потихоньку поднимают, набирают, расширяют. Чем это все обернется?
Ну, к счастью, все это кончилось.
Кончилось,
да. Ж-14 перестал существовать, потому что была выбрана правильная стратегия развития УЕФА в целом направлен на диалог, прежде всего, с Евросоюзом. Важно было понять, Евросоюзу прежде всего понять, что УЕФА – это главная организация, которая отвечает за развитие всех компонентов футбола в Европе. Все остальные, там, клубы, лиги и прочее – это составляющие этой организации, не более того. И Платини, вот здесь я ему отдаю должное, удалось доказать руководителям Евросоюза, прежде всего комиссии, которая занимается вопросами спорта, о том, что футбол – это специфическое явление, что к нему надо относиться как к специфическому именно явлению, не к виду спорта, а явлению. И они полностью поддержали, была специально выпущена «Белая книга», вот, говорящая о том, что сегодня футбол обладает своей спецификой, она состоит в том, что есть единый орган управления в лице УЕФА. Этому органу управления разрешено управлять всеми процессами, проходящими в футболе. И им разрешено так, ну, такое понятие, как централизованный маркетинг. Потому что это не всегда вписывается в те законы, которые есть в Евросоюзе.
Ну, значит, жизнь, короче, по правилу, во-первых, Платини по части клубов.
Вот. Сперва, да? Но Платини пошел дальше. И совершенно справедливо. Ж-14 – это бельмо в глазу всегда было. Задача это Ж-14 было как бы перехватить инициативу УЕФА.
Ну, деньги.
Деньги, инициативу и создать предпосылки для того, чтобы действительно клубы были главными действующими лицами. Они как бы работодатели, у них футболисты, у них деньги и прочее, прочее. Что не вкладывается вот в нашу общую философию футбольную.
Да.
Платини пошел по какому пути? У него огромный авторитет среди президентов клубов. Он поговорил с президентом, ну, прежде всего, с Бекенбауэром, президент Баварии, Лапорто, там, президент Реала и так далее, и так далее.
Да.
И все, Берлускони, да, все его поддержали. То есть, одно дело, когда шел туда генеральный директор, допустим, Олсен, который, в общем, авторитета такого не имеет, другое дело, приходит Платини и объясняет, что это Г-14, это вред огромный, не только для УЕФА в целом, но и для футбола в целом, потому что это люди, когда есть противостояние какое-то, отсюда заявления в суды различного рода, инстанции, что будоражит и так далее.
Извините, может, я такой, не сразу до меня дошло. Сперва он хотел за клубы, да? Сперва. Вот, а вы его, ну, ему говорите, нельзя, федерации важнее клубов. Тогда он это понял и пошел уже с
ним. Нет, здесь
да?
Немножко не так. Он в своей предвыборной как бы вот, компании, которая говорила, что его задача поднять, повысить роль клубов.
Да? А, понятно.
Чтобы они были привлечены к управлению футболом, развитию футбола в Европе. Я ему тогда сказал, что это нужно делать обязательно. Но помнить, что главное сегодня действующие лица – это федерация.
Понял.
Г-14 – это как бы другое.
Ага.
Ну, и вот это... Платини, естественно, не одного, вот это наша стратегия была у УЕФА, значит, расширить диалог с клубами. Сначала был образован так называемый клубный форум. Туда входило до 200 футбольных клубов, они все приезжали, я был в свое время заместитель председателя комитета клубных соревнований и организовывал фактически этот клубный форум. Да. Потом поняли, что вот, когда столько огромное количество людей, там толку мало, все равно 5-6 ведущих клубов забивают все остальные клубы. Да. Тогда для того, чтобы, во-первых, избавиться от этого Г14, и, во-вторых, наладить диалог с клубом, здесь очень большую помощь оказал тоже Блаттер. Они и по жизни большие друзья с Платини, и у них подход одинаковый к футболу. Да, с клубами нужен диалог. Такой диалог, который в свое время был выстроен с лигами. Ведь есть ассоциация европейских футбольных лиг. Почему не создать ассоциацию европейского клубного футбола? И такая ассоциация сейчас создана. Вот, и эта ассоциация является полноправным членом УЕФА и является как бы частью УЕФА. Но контроль... Управление остается за
УЕФА. Ну, это как там?
Вот это очень важно. Власть, совершенно верно. Совершенно верно. Вот. И теперь все конфликты решены. Все была достигнута теперь договоренность о том, что все эти заявления из судов будут отозваны, и нормальный диалог будет устраиваться.
И сейчас вот я где-то читал, что и страховые вопросы вроде улажены. Если игрок в сборной получает травму, то клуб получает какую-то определенную страховку там, да?
Это было до этого уже решение такое принято. Действительно, создавался страховой фонд во время чемпионата Европы, во время чемпионата мира. И страховой фонд расходовался на то, что если бы человек получает травму, но сейчас пошли дальше еще.
Вот я
многие, много лет клубы настаивали на то, чтобы им платили компенсацию за вызов игрока в сборную.
Вообще?
Мы всегда были категорически против на всех уровнях. И Юханссон, и Блаттер, и Платини сегодня. Но, тем не менее, клубы вот такую активность проявляли всегда, понимая, что если он дает игрока в сборную, то он что-то должен получить. Не только в том случае, если он получает травму, но, в принципе, то, что уходит игрок из клуба.
Это же оплачиваемое время все равно, если человек получает зарплату в месяц.
Совершенно верно.
И там неделю проводит
в сборную. Как бы не... То есть у них чисто такой формальный подход к этому. Мы отдали вам игрока, заплатите нам за него. Значит, мы им объясняем, что ведь игра за сборную – это честь для любого футболиста, это разное. Во-вторых, игра за сборную повышает свой имидж, повышает имидж клуба и повышает свою трансферную стоимость.
Конечно. Тем более, что игрока они купили, но уже готового игрока сборной.
Сегодня достигнут компромисс. Когда подписывали договор ассоциации футбольных клубов между ФИФА, УЕФА и ассоциацией, четко говорили, что УЕФА и ФИФА готовы будут часть прибыли, получаемых от проведения чемпионатов мира и Европы, направлять в клубы через национальные ассоциации в качестве компенсации за вызов игроков. Понятно. То есть, опять же, национальные ассоциации будут здесь главными. И эти деньги будут направлены в клубы для развития инфраструктуры, не для того, чтобы оплатить зарплату.
Как будто бы все о каких-то бедных клубах идет речь, которые там считают копейки.
Но
бывает же, что из бедного клуба попадет.
К сожалению, вот
богатые считают больше копейки.
Все вот эти преобразования, все эти конфронтации, вся
идея
богатых клубов, они хотят не только зарабатывать, но и управлять процессом.
Деньги, деньгам, это все понятно.
Короче говоря, сейчас ситуация разрядилась, сейчас ситуация нормализовалась. И вот мы сейчас на исполкоме утвердим, уже, я так думаю, вот эту концепцию во взаимоотношении с ассоциацией футбольных клубов.
Вот у меня немного еще, поскольку вы упомянули вот эту белую книгу, она была выпущена изначально прошлым летом, насколько я помню, потому что как раз мы встретились в Голландии во время чемпионата Европы молодежного. Там как раз был у вас исполком, да? И там, вот на тот момент, как раз вы уходили с исполком, а мы пришли на пресс-конференцию.
Вы у лифта мы встретились,
да. И вот... Вот тогда были очень недовольны. Там Гайяр выступал, да, вот он говорил, что мы получили эту белую бумагу, ну, в смысле, белую книгу, white paper по-английски, да, белую книгу, и там, конечно, много нам предстоит много работать, они не совсем понимают, вот Евросоюз не очень понимает, что такое футбол, были недовольны. Ну, то есть вот за там полгода с тех пор все это утрясли.
В значительной степени, да, произошли изменения, позитивные по отношению к пониманию руководящей роли УЕФА в развитии футбола в Европе. Потому что белая книга – это результат анализа двухлетнего одного человека, по сути дела. Это бывший министр спорта Португалии, Арно такой. Вот он подготовил книгу. Она все-таки, но она была лояльной по отношению к УЕФА. Ну, понятно, что она должна отражать была, в первую очередь, те законы, которые действуют в Евросоюзе. Вот. И мы настаивали на том, чтобы в уставе Евросоюза было прописано отдельной строкой особый статус футбола. Естественно, они на это не пошли в то время. А сейчас все к этому приближаются.
С УЕФА я понял. ФИФА значительно же больше. Но УЕФА это часть ФИФА, да?
Ну, да, это одна из конфедераций. Да.
Там вот все эти процессы тоже идут, только на более сложном уровне.
Там же нет такой, видимо, организации, как Евросоюз. ООН же, наверное, не будет встревать.
Конечно, нет. У УЕФА проблем больше, чем ФИФА.
У УЕФА проблем больше, чем ФИФА.
В любой конфедерации больше, потому что у ФИФА нет клубов. Ну, они не проводят клубные соревнования никакие. Они проводят соревнования среди сборных команд. А это гораздо легче.
То есть там жизнь легче.
Там же жизнь спокойнее. Другое дело, что все, что касается судебных тяжб, они, конечно, в том числе и бьют по имиджу ФИФА, потому что хотим или не хотим, но это общий имидж футбольный. Но у ФИФА есть другие проблемы. Это проблема, допустим, международного календаря. Это только ФИФА занимается. Но порой не стыкуется календарь в Европе, в Южной Америке, в Африке, там, в океане, допустим. Вот здесь возникает разногласие. Например, Блаттер настаивает на том, чтобы вот сейчас идет Кубок Африки.
Кубок Африки, да, конечно,
чтобы он шел не в сезоне, вот сейчас там англичане играют, французы играют, все играют, и там сильнейших футболистов нет. Давайте проводить летом, когда перерывы.
Он где же летом? В Африке.
Африканцы противляются.
Ну, конечно,
мы не хотим, не будем.
То есть,
конфликт
же там
на таком уровне. Или конфликт, какой иногда возникает? Трансферная политика — это прерогатива исключительно ФИФА. То есть, есть регламент по трансферам, и все должны подчиняться одним и тем же законам. Но опять же, в каждой конфедерации даже свои какие-то законы есть, и они управляются в Европе, допустим, законами порой Евросоюза и прочее. То есть у ФИФА более глобальные проблемы, но они не такие острые стоят, как
конфедерация. А вот, ну, поскольку просто любопытно, вы же ездите вот то на исполком УЕФА, то на исполком ФИФА, да? Более тяжелая работа, значит, на исполкоме УЕФА, чем на исполкоме ФИФА. Вот лично для членов.
Да, конечно.
То есть более трудные, напряженные.
Потому что здесь все время конкретика.
А там
здесь конкретика.
Так,
да? Там в целом управление, стратегии как бы так вырабатывается какая-то. И конфликтные ситуации, они бывают. Я много лет возглавлял комитет национальных ассоциаций.
Ваши разные комитеты.
Да,
там три комитета.
Я был и есть представитель оргкомитета клубного чемпионата мира.
Вот это,
то, что в Японии проводится. Это на Toyota Cup. Это было сложно, потому что в 2000 году провели, и после этого все развалилось. Блаттер меня позвал и сказал, что ты самый опытный член исполкома, я действительно по стажу самый там старый, я в 79-м году пришел,
равно 79-м.
Вот ты возьмись за этот комитет.
Хоть ты и завалил все у себя
там в стране. Да, я завалил, оставил там завалами. Давай возьми за это дело. Я взялся, и мы организовали в 2005 году первые чемпионаты, потом в 2006, 2007 году.
Но сейчас уже вообще уже все пошло.
И нормально проводится этот чемпионат прекрасно. Да. Нужно было найти, что я говорю, всегда есть, что должна быть чем-то этот чемпионат привлекательный для клубов, которые там участвуют. Какая это привлекательность? Прежде всего, финансовая. Если мы обеспечим хорошую прибыль клубам, они с удовольствием будут в нем участвовать. И сегодня победитель, значит, клубного чемпионата, вот Милан сейчас, сыграл две игры, и все. Да. Он получил 5,5 миллионов долларов на всем готовом. На всем буквально готовом. За две игры.
Ну, ему надо, чтобы он специально уже в полуфинале был, естественно.
Мы так и сделали. Да, команда из Южной Америки, команда из Европы, они сразу входят в полуфинал.
Ну и соперник по полуфиналу.
Вот я нашел нужную формулу. Нашел возможность, ну, естественно, не один, а с администрацией. Обеспечить финансовый успех. А сегодня уже тендер, уже Австралия заявилась, уже
Арабские Эмираты. То есть не будет теперь все время в Японии?
Япония вот последний раз 2008 год. Но Япония тоже заявилась в этот тендер. Они могут тоже выиграть. Но начиная с 2009 года, это уже открытый тендер.
То есть теперь все захотели проводить.
Вот пример моя работа там. Национальная ассоциация. Национальная ассоциация, как правило, конфликт один. Значит, сейчас пошли в национальной ассоциации хорошие деньги. УЕФА платит, ФИФА по 250 тысяч долларов. Просто так вот отдает, то есть миллион за 4 года. Там есть 207 национальных ассоциаций, каждый получает такую сумму.
И независимо от размера.
Независимо от размера.
То есть Албания столько же, сколько Россия.
Албандора получает столько же, столько же получает. Вот, плюс есть программа ГОЛ. Программа ГОЛ, это вот мы там поля строили в мое время за счет этой программы, там инфраструктуру, вот офисные здания тоже построены частично за средств программы ГОВ.
Вот на Таганке, да?
Вот. И когда появились деньги федерации, естественно, появилось много желающих этими деньгами командовать и управлять. Особенно вот конфликты, я когда возглавлял комитет национальных ассоциаций, мы по 20-25 конфликтных ситуаций рассматривали. В основном, конечно, это страны Африки. В основном. Там министры спорта сразу накладывали лапу на это денег. Говорят, вы тут ни при чем, это деньги, давайте сюда и прочее, прочее.
Наверное, не было ситуации в каком-нибудь там Омане или где-то. Там шейх сказал, да возьмите себе, не надо мне ничего, 250 тысяч. тысяч. Там, наверное,
нет, я говорю, в основном это Африка, конечно.
Ну, понятно, да.
Несколько раз приходилось.
Вот это и есть государственное вмешательство, против которого всегда выступает.
И вот я как бы следил за этим делом. И, наконец, у меня вот традиционный олимпийский футбольный турнир. Я был много лет президентом этого комитета, потом вице-президентом. Начал в Москве, и вот сейчас в Китае. В Пекине я вновь заместитель председателя оргкомитета.
Теперь я понял, что продолжение книги, раз уж мы начали с книги, мы все-таки должны про нее иногда вспоминать, кончается в 2005 году.
Да.
Ну, продолжение книги должно, наверное, вот эта международная деятельность-то продолжается ваша? Пройдет еще, там, я не знаю, 5 лет, и можно написать уже будет про следующий?
На нескольких языках?
Все будет зависеть от того, насколько интересна эта книга будет сейчас. Потому что там действительно очень много ярких событий, еще больше ярких людей. Я там пишу о своих встречах, там, допустим, с королем Испании, с королевой Англии, с президентами там, Франции, с канцлером Германии, с папой с одним, с папой другим. Все это есть. Плюс к этому футболист, моя работа с Львом Ивановичем Яшиным, знаешь, как я говорил, моя игра с Пеле, там, с Платинизе, за исполком УЕФА и прочее. Все это в книге есть. Поэтому события и люди, вот главное, что в этой книге. Понятно, что если этот интерес вызовет у читателя, то ясно, что есть возможность рассказать более подробно, допустим, о том, как мы в Гватемале выигрывали, в Сочи, как вот мы сейчас бьемся за Москву, 2010 год, сколько голосов принес футбол, как мне помог Авиланш. Авиланш встречался с Путиным в Гватемале.
Когда в Сочи выиграли.
Вот это, конечно, конечно. Вообще футбольные голоса там сыграли решающую роль.
Футбольные голоса. Голоса футбольных людей, входящих в
футбол.
Ну, это, конечно, это все интересно
будет потом
прочитать.
Вот это все будет, естественно, если появится
интерес. Как раз к Олимпиаде в Сочи.
Да.
Вот так в нашей беседе снова возникла чисто российская тема, причем олимпийская. Впрочем, все, что говорилось о деятельности УЕФА и ФИФА, к российскому футболу имеет самое непосредственное отношение.
Ну а в третьей, заключительной части разговора с почетным президентом РФС, членом исполкомов ФИФА и УЕФА, советником президента Олимпийского комитета России Вячеславом Колосковым, которую вы услышите в следующем выпуске прессинга, будет продолжена олимпийская тема. Московским же слушателям напоминаем, что целиком видеоверсию этой беседы вы сможете посмотреть на телеканале ВКТ в программе «На стадионе» 9 февраля в 22:00.
А телеобозрение Аркадия Ратнера на этот раз отвечает просьбам тех наших слушателей, которые, чаще всего в звонках в программу «Час прессы спорт», просят периодически обращаться к истории отечественного спортивного телевидения.
Прежде всего замечу, что, говоря о комментаторах прошлых лет, благополучной и денежной казалась их профессия со стороны. Истине это соответствовало мало. Умение взвесить каждое свое слово, бдительность, осторожность, постоянная оглядка на начальство от комментаторов требовались постоянно. И зарплата, поверьте, была совсем невелика. На том же телевидении многие получали значительно больше. Вот популярность действительно была огромной. Всех знали в лицо, останавливали на улице, просили автограф. Дефицита, как говорил Аркадий Райкин, сложные в те годы жизненные проблемы для комментаторов не существовало. Завмаги, театральные администраторы принимали их как дорогих гостей. Но с избытком хватало и сложностей, о которых мало кто догадывался. Журналистов регулярно приглашали на Старую площадь ЦК КПСС, где ответственные товарищи Марат Грамов и Борис Гончаров проводили очередной инструктаж. Разнообразием их выступлений не блистали. Увидеть на экране победу советских спортсменов – это радость для всего народа. Хорошее рабочее настроение и повышение производительности труда. Возможное же поражение на хоккейном чемпионате мира или в престижных футбольных встречах после их речей воспринимались почти такой же бедой, как плохие виды на урожай. А потому неудачу, если все-таки она произойдет, комментаторы обязаны смягчать, особое внимание обращая на предвзятые отношения организаторов к спортсменам СССР. Объяснение самое бредовое, никто не ограничивал. На необъективные судейства ссылались чаще всего. На безобразные условия для тренировок. На плохо подготовленные поля, на которых противник почему-то играл прекрасно, а советским спортсменам постоянно мешали невидимые миру кочки. Все это разутых болельщиков веселило и хорошо кормило артистов эстрады. Не надо было сочинять пародии. Достаточно чуть обыграть услышанное с экрана и гонорар в кармане. Сергей Георгиевич Лапин, руководитель гостелерадио, трансляции, особенно футбольные и хоккейные, отслеживал лично. По-моему, его самого увлекало спортивное зрелище, но главное, чтобы нравилось оно высочайшего ранга болельщикам. Воспитывал он комментаторов постоянно, часто для профилактики. Даже Николай Озеров, своему любимцу, устроил однажды показательную выволочку. В 1976 году в Инсбруке, комментируя открытие игр, не знаю уж почему, всегда осторожный Озеров решил давать странам, чей флаг появлялся на экране, не только спортивную, но и политическую характеристику. Как только закончился репортаж, связисты по приказанию Лапина напрямую подсоединили его московский телефон к озеровской комментаторской кабине, забыв при этом их разговор приглушить. Так что десятки человек на линии Инсбрук-Москва и мы, коллеги Николая Николаевича, в офисе Олимпийского телецентра услышали легендарную лапинскую фразу: «Какого хрена, Озеров, вы берете на себя функции товарища Громыка?» Потрясенный Озеров, привыкший ко всеобщему поклонению, был сражен. «Впервые за долгие годы знакомства я в первый и последний раз увидел его убежденного трезвенника за бутылкой водки. Причем перед каждой рюмкой он повторял сразившую его фразу: „Какого хрена?“» Тяжелым, нокаутирующим ударом обладал председатель Гостелерадио СССР. Футбол и хоккей комментировали всего несколько человек. Выходили они друг на друга мало. Николай Николаевич ничем не был похож на Владимира Маслаченко, как и Евгений Майоров на Владимира Перетурина. И вовсе особняком стоит Вадим Синявский. Он и создал профессию, заставил ее уважать. Миллионы людей собирались у радиоприемников слушать его репортажи. Внешне комментаторы держались дружно, хотя единым этот маленький коллектив вряд ли назовешь. Немало грехов можно вспомнить. Но стоит ли о плохом? Лучше упомянуть грамотного, прекрасно разбирающегося в спорте зрителя, который хоть и поругивал комментаторов, но именно с их помощью получал прекрасное футбольно-хоккейное образование. Я говорю не только о любви к спорту, но и о хорошем вкусе, о тонком понимании игры, даже о культуре поведения на стадионе. Убежден, что это и их заслуга. Вспоминаю об этом каждый раз, наблюдая за отвратительными сценами на сегодняшних трибунах с непременными драками, выламыванием кресел, неприличным скандированием. Но время брало свое. Не стало Николая Озерова, Виктора Набутова, Катэ Махарадзе, Евгения Майорова. По-хамски уволили с Первого канала Владимира Перетурина. Образовался вакуум, провал. Профессия комментатора стала ремеслом. И я не уверен, изменится ли что-нибудь в скором времени к лучшему.
Уверен, истинным любителям спорта были весьма интересны эти воспоминания Аркадия Ратнера. Конечно, их сверхзадача – как-то повлиять на тех, кто садится к микрофону сегодня. Но не только наш телеобозреватель на это не слишком-то надеется. А программу «Прессинг» завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Биатлон в Рупольдинге завершился молодежный чемпионат мира, в котором проходили состязания в двух возрастных категориях – юниорской и молодежной. Всего были разыграны 16 комплектов наград, и подавляющее преимущество в общекомандном зачете на стороне сборной Германии. Немецкие биатлонисты завоевали 8 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. У французов 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. У россиян 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. Трехкратным чемпионом мира стал Антон Шипулин, дважды победивший в индивидуальных стартах, а также в составе эстафетной команды.
Прыжки с трамплина. Летающие лыжники на протяжении двух дней состязались на этапе Кубка мира в Японии на трамплине Саппоро. Оба раза там побеждал австриец Томас Моргенштерн, а вторым становился финн Янни Хаппанен. Третьи места занимали в субботу австриец Мартин Кох, в воскресенье норвежец Андерс Бардаль. На счету же Моргенштерна теперь 9 побед в сезоне, и в общем зачете он более чем на 600 очков опережает идущего вторым финна Янни Аханена.
Горные лыжи. Женщины провели уикенд в Швейцарии. В субботу в скоростном спуске тройку призеров составили Тина Мазе из Словении, Мария Холаус из Австрии и швейцарка Лара Гуд. А в воскресенье в супергиганте на пьедестал почета поднялись канадка Эмили Брайден и австрийки Элизабет Гёргль и Рената Гёчель. В общем зачете продолжает лидировать другая представительница Австрии Николь Хосп.
Мужчинам же, собравшимся в Валь-д'Изере, удалось посоревноваться только в воскресенье. В суперкомбинации победил американец Боде Миллер, а два других призовых места заняли хорваты Ивица Костелич и Натко Зрнчич Дим, впервые в карьере попавший на пьедестал почета. Миллер, в новом году одержавший уже 4 победы и еще дважды попавший в тройку лучших, вышел на первое место в общем зачете.
Теннис. Женская сборная России выиграла матч первого круга розыгрыша Кубка Федерации у команды Израиля. В воскресенье Мария Шарапова победила Шахар Пьер 6-1, 6-1, а Анна Чеквитадзе Ципору Опцилер 6-4, 6-2, после чего счет в матче стал 3-1 в пользу россиянок.
Футбол. Единоличным лидером английской премьер-лиги стал Арсенал, который выиграл на выезде у Манчестер-Сити 3-1 и набрал 60 очков. Преследователи лондонского клуба сыграли в ничью с одинаковым счетом 1-1. Манчестер Юнайтед с Тоттенхэмом, а Челси с Портсмутом. Манчестер Юнайтед имеет 58 очков, Челси 54. Четвертым, 44 очками, идет Эвертон, в чьем матче с Блэкберном голов забито не было. 0-0.
В итальянской серии А упрочил свои лидерские позиции Интер. В воскресенье миланский клуб взял верх над Эмполи 1-0 и имеет теперь 53 очка. Рома потерпела поражение от Сиены 0-3 и отстает уже на 8 очков. Третью строчку с 41 очком занимает Ювентус, который сыграл в ничью с Кальяри 1-1.
11-матчевая беспроигрышная серия мадридского Реала в испанском чемпионате была завершена в субботу. Королевский клуб уступил на выезде Альмерии 0-2.
Вы слушали 660-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13:07 с повтором в 21:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более их гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».